Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях историк Павел Полян. Здравствуйте, Павел.
Не первый раз у нас,
у меня, я имею в виду в программе «Цена победы» в гостях. И каждый раз это какая-то новая тема. Вот сегодня мы будем говорить на тему, которую, так мы с Павлом договорились ее назвать, «Депортации за веру». Мы много слышали и знаем о депортациях народов, да, в годы, в том числе в годы войны. Там, ну, так считается, что было 10 тотальных депортаций. Это, наверное, условные, конечно, такие классификации, но тем не менее, не говоря уже там о сколько там еще частичных, имеется в виду депортации по национальному признаку, да,
по этническому признаку.
Чечены, ингуши, крымские татары, турки-месхетинцы, поволжские немцы и так далее и тому подобное. Вот. А о депортациях за веру. Я, откровенно говоря, для меня эта тема новая. Я надеюсь, что Павел Полян ее раскроет, конечно, и для меня, но не, главным образом не для меня, а для вас, уважаемые слушатели, поскольку речь пойдет именно о высылке людей по признаку религиозному, что ли, да, давайте мы сразу тогда передадим слово Павлу Поляну, и он нам расскажет, о чем вообще мы будем сегодня говорить.
Ну, надо начать с того, что депортации – это очень существенная, даже, может быть, центральная форма репрессий, которая практиковалась вот советской властью, а до нее и долгие десятилетия и столетия России, царской России, но не единственная и не самая жесткая. Как раз если мы углубимся в толщу веков, то мы увидим, что одни из самых жестких репрессий были адресованы как раз, скажем так, конфессиональным контингентом. Да? Мы помним, что творили со старообрядцами, с теми, с раскольниками, те, кто старались в процессе реформирования церкви полностью, сказать, свести на нет какое бы то ни было сопротивление, инакомыслие и инакодействие, да, сказать, эти скиты, в которых сжигали непокорных, и законы, которые все это легитимизировали, и погромы в Соловецком монастыре, и много-много чего, сказать, да, сказать, стрельцы, которые были инструментом этой политики, когда речь шла, сказать, о жизни и смерти, и о жизни и смерти, в общем-то, сказать, не поименной, а контингентной. И это как раз есть особенность депортации. Я хочу просто напомнить об этом, потому что не всякая репрессия и перемещение человека в пространстве – депортация. Депортация – это то, что делается поконтингентно. Человека, или, вернее, точнее, группу лиц, контингент лиц подвергают переселению, насильственному переселению, вариации степени насильственности и режима, и жесткости режима могут быть самыми различными, но, тем не менее, их перемещают в пространстве исключительно из-за того, что они принадлежат к тому или иному контингенту. Тут вы сказали об этносах, этнических депортациях, ну и кулаки – это социальная депортация, сказать, ну, казачество можно назвать сословным и так дальше, сказать, ну, и были и другие, сказать, социальные виды, те же тунеядцы, например, можно их так воспринимать, хотя для тунеядцев это не годилось бы, потому что все-таки каждое решение о каждом тунеядце было персональным,
индивидуальным,
индивидуально.
Не было коллективной ответственности.
Да, не Бродских, а Иосифа Бродского, сказать, депортировали, то есть, вернее, выселили, сказать, из Ленинграда в свое время. Так что это немножко другой случай. И вот тут как раз, как бы сказать, то есть человека депортируют не за его личные какие-то прегрешения, за принадлежность
за принадлежность той иной группе,
да, которая подлежит этой репрессии. И вот одной из разновидностей такого рода групп как раз и являлись бы контингенты верующих, те контингенты верующих, которые подверглись вот таким аналогичным репрессиям. В общем-то, если опираться на ту выявленную нормативную, нормативную базу, той, которой мы располагаем, то, в общем-то, их, может быть, и не так много. Но, тем не менее, это важная категория. Это истинно православные христиане, которых депортировали в конце войны, и это свидетели Иеговы, которых депортировали на излете сталинского времени в 1951 году. В 1952 году депортировали также адвентистов, реформистов и иннокентьевцев. Это те, относительно которых сохранились документы. Думаю, что этот перечень не исчерпывается, потому что вот в литературе, в мемуарной литературе встречаются другие явно контингентные какие-то, сообщества, которые этим никак не охватываются. В мемуарах Льва Хургиса, вот, например, оказавшийся на Колыме Лев Хургис встретил там удивительную группу. Он их называет крестики. Люди, с которыми он там пересекался, вот доктрина этих крестиков. Человек создан для пребывания с Богом на небе, в вечном блаженстве. И если человек чем-нибудь прогневит Бога, то тот в наказание посылает его на землю мучиться и искупать свою вину. Вся земная жизнь это наказание, и когда Бог найдет, что человек уже искупил свой грех, то пошлет ему смерть, этим прощая человека и призывая к себе блаженствовать на небе. Вот, и Хургис встретил крестиков на прииске 23-й километр в 40-м году, и все, что он о них пишет, о том мужественном поведении, в условиях ГУЛАГа, причем на Колыме, в самом жестком месте ГУЛАГа, вызывает не только восхищение, но даже подозрение в некоторой легендарности, не преувеличение ли это мемуариста. Но независимые от него источники, например, Яроцкий, да, автор воспоминаний «Золотая Колыма», пишет о тех же крестиках, но, правда, о 1936 году, да, то, что с той философией, которой они искали смерти себе, да, и как они уклонялись от всего того, что им предлагала, лагерная администрация и так далее и тому подобное, можно было бы удивиться, что они дожили до 40-го, но они дожили, и это явно группа, и это явно не лица персонально, туда сосланные, случайно там...
А крестики, они сами себя так называли?
Они сами себя так называли, они сами себя так называли.
То есть это не лагерное там какое-то там...
Может быть, тут трудно сказать. Хургис их называет крестиками. Сами они называли друг друга брат такой-то, брат Иван. И это достаточно типичное обозначение, обозначение для сектантов, для самых различных, но такого рода символы веры, вот как его описывает Хургис, в других сектах не встречается и не Александр.
А может, вопрос. Все-таки, когда мы говорим об этнических депортациях, я сейчас просто попытаюсь аккуратно высказаться, чтобы никого там случайно не обидеть, потому что я прекрасно понимаю, что за ними стоит. То есть там государство пыталось себе найти аргументы для этнических депортаций. Ну, там ссылаясь на некий там коллаборационизм, скажем, да. Там в любом народе, в любом этносе были свои коллаборационисты. Это не значит, что надо было там, их надо было выявлять, безусловно, но это не значит, что надо было целый народ переселять куда-то. Вот, в наказание, да, за то, что там какая-то группа сотрудничала с оккупационными войсками и с оккупационными властями. И второй аргумент был, что они могли стать коллаборационистами, да, там, скажем, приволжские немцы, поволжские немцы, да, поскольку они немцы, значит, придут немцы, значит, они будут обязательно с немцами. Ну, как я понимаю, логику власти.
Пятая колонна.
Да. А что, чем руководствовались, когда вот такие репрессии применялись против людей верующих? Они все, как я понимаю, были сектанты, да?
Все были сектанты,
все были сектанты. Другие, да. То есть это что, государство встало как бы на защиту церкви, РПЦ, в том смысле, что известно, что церковь не любит, да, сектантов, не любит, так сказать, всех отступников, как они считают, от генеральной линии. Вот. А здесь получается, что государство как бы стало наказывать их, оно же наказывало их за что? За сектантство?
Нет, не за сектантство. Тут есть принципиальная разница между вот первой депортацией, депортацией истинно православных христиан, так этот контингент обозначен в соответствующем приказе, если мне память не изменяет, это июль 44 года, и теми депортациями 50-х годов, которые я упомянул. Вы знаете, как бы у этой первой депортации есть очень большой как бы привес, вернее, очень большая примесь как раз реакции на действительный или недействительный степень должна была бы изучаться коллаборационизм. Истинно православные христиане, я напомню, значит, что это такое, это реакция, это своего рода, второй раскол после того, как патриарх Тихон призвал к тому, чтобы сотрудничать с советской властью, призвал к обновлению. Сейчас было бы уместно в силу разных событий, происходящих сегодня, слово «реформирование», употребить самореформирование, создание соответствующих агентств, управляющих не только собственностью и не столько собственностью, сколько как раз направляющих само движение, саму совестную часть веры этих людей. Этому последовали далеко не все, то есть обновленцев было достаточно, яростное сопротивление. И те, кто выступали, условно говоря, в роли новых раскольников, они создали нечто достаточно, сложно организованное и истинно православная церковь и истинно православные христиане, как некая часть, они подвергались репрессиям чисто государственным с конца 20-х годов, индивидуальным репрессиям, прежде всего, те, кто стали, взяли на себя роль лидеров этого движения, они подвергались очень жестким индивидуальным репрессиям, а в середине, в большой террор они тоже, по ним проехался каток большого террора, но не депортационная операция,
а просто репрессии.
Репрессии, на правах всех гулаговцев. В это время такого рода репрессиям подвергались и сами православные, священники в немалом количестве, и, священнослужители других конфессий в достаточном количестве. В этом не было ничего такого специального. А то, что
почему специально? Как вы сказали, почему специально? А почему вдруг возникло? Чем они провинились? Тем, что этими внутрицерковными разборками?
Нет. Ведь за этим складывались не только, условно говоря, отказничество, да, не только, сопротивление внутри православным процессам. За этим образовывались определенные, секты и группировки, которые вели себя с точки зрения администрации, с точки зрения советской власти, себя совершенно неадекватно. Отказывались служить в армии, отказывались чему бы то ни было, следовать нормальному с ее точки зрения, например, для истинно православной церкви, для истинно православных христиан, именно большевики были исчадием зла, именно большевики были тем антихристом, пришествие которого уже состоялось и с которым необходимо было бороться, в том числе с оружием в руках. Мы встречаем и по их собственным некоторым автохарактеристикам, их среди самых активных, коллаборационистов.
То есть они были реально коллаборационистами.
Часть из них, как всегда. Да. Часть и чеченцы были, территория которых вообще не была под оккупацией, только частично нелояльные, по отношению к советской власти. И те, кто были под оккупацией, чья территория там тоже были, отнюдь не все, нелояльны и предателями. Вовсе нет. Были партизаны татары в Крыму и с той, и с другой стороны, ну и так дальше. То есть это, для этого нет оснований для контингентных репрессий, не было.
Извините, я перебью вас, кстати, поскольку мы уже о крымских татарах заговорили, очень советую нашей аудитории посмотреть, если это возможно. Если сумеете найти, потому что на экраны на большие экраны он не вышел, этот фильм, телевидение Крыма создало, я так понимаю, что они, по-моему, сняли фильм, художественный фильм, там очень хорошие актеры играют, там как бы через судьбу вот знаменитого летчика, дважды Героя Советского Союза, Султана, показана вот эта вот высылка, депортация крымских татар. Вообще очень страшный фильм, очень правдивый, очень, очень тяжелый, но его стоит посмотреть. Это я просто такое небольшое ответвление, потому что я просто по свежим, что называется, впечатлениям от просмотра этого фильма.
Да, вообще поразительно, как в какой малой степени, на самом деле, вот такая страшная и такая массовая, и такая поликонтингентная, многоконтингентная трагедия, как депортация, в какой малой степени это отразилось в искусстве, прежде всего, в киноискусстве, в литературе, куда ни шло, да, мы знаем. Повести липкинские и не только,
«Ночевала
тучка золотая», «Приставкина», ну и так дальше, Но, тем не менее, вот некоторое... некоторое несоответствие масштаба трагедии и степени...
Ну, вот сделали фильм, видите, а на экран не выпускают. Он называется, я боюсь наврать, потому что это татарское слово, «хайтамап», если я не ошибаюсь. Это в переводе на русский, это «возвращение». Да, и вот он приезжает как бы в отпуск к своему, там, в Алупку, к своим родителям. В это время НКВД проводит эту операцию зачистки. Это страшные кадры совершенно. Вот. Но я подозреваю, предполагаю, что очень близки к реальности. Ладно, это у нас такое небольшое этническое отступление от религии. Да.
Вот, кстати, о депортации свидетелей Иеговы был создан некий документальный фильм. Я его не видел, знаю только, что он существует. И в 2001 году, год 50-летия той депортации, он демонстрировался, по крайней мере, на тех мероприятиях, которые были связаны с этим юбилеем. Было бы интересно его посмотреть, было бы интересно его посмотреть и многим другим. Вот, так вот, что касается истинно православных христиан, то как бы их ассоциативность, их связанность и наложенность на всякие процессы, связанные с коллаборационистами, не так уж и надуманы, как бы в некоторой такой легенде вокруг них как бы даже есть тезис, что они полностью разделяли нацистские тезисы об необходимости уничтожать, например, комиссаров, поскольку комиссары являлись теми носителями большевистской идеологии, которая так беспардонно, так жестоко и так убийственно, обошлась с верой, которую они считали истинной, и вот им приходится бороться с этими обновленцами, с их точки зрения, коллаборационистами, для того, чтобы, отстаивать чистоту своей веры.
А они жили как бы достаточно компактно, или это была такая диаспора разбросанная?
Это была достаточно разбросанная диаспора, которая кое-чем ограничивалась, То есть она была, это в основном центральная Россия, Воронежская, Тамбовская область.
То есть я имею в виду некие коммуникации, связи между ними внутри-то были какие-то?
Могли быть, могли не быть. То есть известны, случаи, когда почти очень структурно близкие какие-то, группировки, секты, функционировали без того, чтобы друг о друге быть
не знали друг о друге. А вот эти маленькие группы, которые знали друг друга, это что такое? Это 3-5 человек, или
нет,
это 15,
нет.
или это 50?
Это сотни. Это, конечно, сотни людей, да? Но первые тысячи, быть может, в совокупности. Той же депортации было подвергнуто, если мне не ошибаюсь, память не изменяет, где-то 1500 человек. Но это
в общей сложности.
Да, это произошло. Вот июль 44-го года из Рязанской, Воронежской и Орловской областей в Томскую, Тюменскую области и Красноярский край ну вот больше тысячи истинно православных христиан. Так назывался контингент. За этим скрывается часто, так сказать, очень сложное структурное, так сказать, образование. Так же, как за власовцами стояли,
да,
так сказать,
это, под, еще,
за,
одна,
за термином
не...
власовцы стояли самые разные.
Это не однородная масса.
Совсем не однородная масса. И, в общем-то, это, казалось бы, очень маленький контингент, но, видимо, он был идеологически настолько неприемлем и опасен, что, так сказать, вот война еще не кончилась, еще, так сказать, не по всему периметру границы июля 44-го года, да, только к октябрю 44-го года на старые границы, так сказать, выйдет Красная Армия, а, как бы, так сказать, вот похожим образом, как, так же, как с наказанными народами, теми, которых огульно обвиняли, так сказать,
ну, странно, да, все-таки, тем не менее, как-то странно, чем какую угрозу увидела исходящую от них...
В них была непримиримость. В них была та непримиримость и фанатичность, которая вообще свойственна радикализму.
Они, так сказать, оказавшись, в общем-то, фактически в тылу, да, они что, с оружием в руках что-то там, как партизаны или только в обратную сторону, да, они что, вредили, были вредителями, диверсантами, что они, или просто приходили и молились.
Они занимались, во-первых, немецкая администрация, так сказать, способствовала тому, чтобы открывались церкви и так далее и тому подобное. Да, так сказать, они как бы, так сказать, взяли на себя там, где им удалось это взять, а удалось им это взять тоже далеко не везде. В Прибалтике, как бы, так сказать, например, возможности у них не было, так сказать, там в зоне, например...
В смысле, взять себе храмы, да?
Ну да, потому что там, так сказать, действовали, так сказать, другой, как бы, так сказать, юрисдикции церковной, так сказать, достаточно, так сказать, активно представителей, а, например, во всей румынской зоне оккупации, понятно, что было, так сказать, очень сильное влияние, так сказать, румынской православной церкви, так сказать, и им то, здесь, там тоже не было у них больших шансов для каких-то организационных, но в обед, но вот на той территории, которая вот приходилась на часть Украины, на российскую, так сказать, на Кубань, там они были довольно-таки сильные, так сказать, вот на Северном Кавказе, среди православного населения Северного Кавказа они были достаточно сильны. Так вот там они были просто одними из активистов, так сказать, они были активистов, которые, так сказать, совершенно сознательно, не конъюнктурно только, да, не ради того, чтобы уцелеть или не умереть с голоду, а достаточно идейно, так сказать, сопротивлялись той власти, которую считали, так сказать, вот для себя манифестацией зла и антихриста. И они были активны. Но, естественно, они не подчинялись очень многим требованиям, которые, так сказать, от всякого советского гражданина требовала советская власть. Не только там.
Ну, во время войны советская власть требовала не только от советского гражданина. Во время войны все-таки советская власть не как-то договорилась с церковью, да?
И с православной церковью. Той, с которой в контрах были они. А я имею в виду предвоенный, так сказать, как бы опыт, да, то есть они и в предвоенную, так сказать, части истории, так сказать, были в больших контрах с официальной властью.
Павел, а еще вот такой вопрос. Когда мы говорим вот об этих депортациях за веру, какое было отношение советской власти, в частности, во время войны, к представителям других вероисповеданий, да, там, мусульмане? Я не знаю, буддисты, если были такие, если они не побоялись себя объявлять буддистами тогда. Ну, иудеи – это, так сказать, более понятная вещь, да?
Дело в том, что вот конфессиональная структурность, как мне представляется, сказать, не была достаточно развита у советской власти вот в этом военном контексте вообще. Поэтому калмыки были для советской власти калмыками, а не буддистами.
Они буддистами.
Поэтому там те, кто сформировали
крымские
себя там...
Крымские татары, они
были
мусульманами.
Они мусульманами, так сказать, да. И поэтому, например, там те же туркестанские легионы и так далее и тому подобное, это тоже были, так сказать, не представители, так сказать, какого-то, так сказать, мусульманского, так сказать, тариката, а просто, так сказать, представители определенных этносов. Так это они
воспринимали. Я перебью вас сейчас, потому что у нас сейчас перерыв на новости, а через несколько минут мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». программа «Цена победы».
Еще раз я вас приветствую, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», мы и те, кто смотрит сетевизор. Итак, мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях историк Павел Полян, и говорим мы на тему, названную и нашим сегодняшним гостем, и мной совместно, «Депортации за веру», о высылке, депортациях людей, групп, в основном сектантов, то есть не в основном, а практически все были сектанты, православные, христиане, которых советская власть выселяла именно по этому признаку. Да? И мы начали перед перерывом, мы начали говорить о том, что, значит, ну, помимо, что помимо православных, помимо христиан, были ли депортации по признакам там, мусульмане, там, да, буддисты и так далее. И мы договорились до того, что для советской власти не было буддистов, а были калмыки, да, не было там крымских татар, мусульман, а были крымские татары, да?
Хотя тут были некоторые такие,
А священнослужители?
Сейчас, я хочу сказать о караимах, например, да?
А, караимы,
да. Советская власть собралась депортировать из Крыма наряду с крымскими татарами и, там, сказать, части болгарского, греческого населения, и караимов, да, сказать, видимо, полагаю, что это этнос, так я иначе не могу это объяснить, потому что это все.
Вы сами не знали, что это
ну,
такое?
Ну, как бы сказать, не так четко, да, не настолько четко это было понятно, потому что это было исправлено, сказать, соответствующие, сказать, протесты и возражения, видимо, сказать, но, тем не менее, подготовлен был соответствующий указ, который включал в себя и караимскую депортацию, но это вот скорее казус, чем проявление какой-то, так сказать, именно политики депортации по линии вероисповедания. Тут надо, наверное, еще вот о чем сказать. Вообще, так сказать, чуть-чуть маленький бросочек, так сказать, хотя бы, так сказать, в XIX век. Депортации, этнические депортации и депортации за веру, они, в общем-то, так сказать, не есть изобретение советской власти, они императорской России, так сказать, были свойственны. И если мы вспомним, например, историю и маршруты, например, Малакан и Духоборов, да, сказать, то это тоже, сказать, нечто такое, в чем элемент насилия и депортационный элемент, и контингентный элемент присутствовал достаточно сильно, да, сказать, их, с одной стороны, их внутренне тянуло, сказать, к Арарату, где они ожидали много чего важного для себя, а с другой стороны, сказать, вот именно Закавказье их, как бы сказать, способствовало тому, чтобы именно в Закавказье они переселились и сама власть. Но было же обратное, сказать, явление, да, точно так же, как вот принудительная миграция – это депортация, точно так же, сказать, таким же насилием над каким-то этносом, ну, например, над частью казахского населения была принудительная оседлость, да, и, или же с цыганами то же самое происходило, принуждение какого-то контингенту к смене своего традиционного образа жизни, заключавшегося, сказать, в номадизме, да, сказать, в кочевничестве, сказать, это же тоже, сказать, такое же насилие и тоже, сказать, этническое. Но, например, не будет преувеличением сказать, что черта оседлости – это есть аналогичный способ принуждения, сказать, не то чтобы к пресечению передвижения, но к очень существенному ограничению свободы передвижения тоже для контингента, который воспринимался властью уж точно, сказать, прежде всего, как вероисповедальному контингенту, да, сказать, лицам иудейской или мозаистической религии прежде всего, а не как евреям как к этносу, к этнической категории, что только, сказать, в конце или середине, ну, представление, о чем начали складываться только, сказать, в самом XIX веке, более или менее внятно. А черта оседлости существовала, сказать, столетия. Вот. И поэтому, сказать, это вот, у всего этого есть большая некая такая вот определенная традиционность. И когда мы встречаемся, сказать, с вот депортациями 19, уже послевоенными, да, сказать, вот особенно интересны депортации свидетелей Иеговы, их тоже не вполне грамотно, сказать, во всех документах, которые сохранились, называют иеговистами, ну, так, не так, как они сами себя называли, что тоже могло способствовать к путанице, потому что иеговисты тоже существовали, сказать, такого рода, так сказать, секты, так сказать, с участием вот этого слова «эгоисты» тоже были. Но я не об этом. Вот что интересно. Я знакомился, так сказать, с архивными материалами вот соответствующего комитета, который отвечал за, ну, как бы сказать, такой за советский большевистский синод, да, сказать, совет по делам религиозных культов.
Ну, он там по-разному назывался, да, на разных этапах.
На разных этапах, да, и был отдельный.
Совет по делам религии он назывался.
Попозже уже, да, вот, а вот в 40-е, 50-е годы он назывался именно так, и были уполномоченные, так сказать, уполномоченные.
При каждой конфессии.
Да, нет, они были региональные, это были региональные
органы. По регионам.
Да, и они уже, так сказать, надзирали за всеми конфессиями. И удалось, как бы сказать, заметить самое начало, сказать, вот как бы самый исток этой депортации 51-го года, а это 1 апреля, сказать, 51-го года, собственно, сказать, депортация свидетелей Иеговы из Молдавии, сказать, была осуществлена. А первым, как бы застрельщиком этой депортации выступала соответствующая, сказать, структура. Соответствующая структура, сказать, вот именно это, да, сказать, казалось бы, очень далекая от того, чтобы предлагать государству какие бы то ни было, сказать, вот такие столь резкие
репрессивные меры.
Да, они, да. Я могу прочесть.
То есть это цитату. Происходило там не от госбезопасности, да?
Связь этого органа с госбезопасностью, ну, понятно, тоже, да, понятно, но тем не менее это другой орган.
Я не помню 51-й год, я помню более поздние времена, но всегда говорили, что это комитет по делам там, религии, или как он назывался, mm-hmm. что это фактически такой филиал Лубянки.
Ну, во всяком случае, сказать, это
я
очень
не говорю
тесно
о том, аффилировано. Я уже не говорю о том, сколько было агентов, или как их назвать, так сказать, сотрудников Лубянки среди священнослужителей.
Ну, в общем, они наблюдали, надзирали за всеми конфессиями, за всеми сектами, и именно за конфессиями тоже, сказать, и за иудаистами, за иудеями, сказать, наблюдали. И вот по отношению к тем контингентам, которые казались им особенно опасными в силу своей непримиримости, сказать, вот они, оказывается, могли выступить со следующей инициативой. Я вот прочту. Соответствующий уполномоченный по Украине, сказать, да, предлагал своему центральному органу войти в Совет министров с ходатайством о применении более эффективных мероприятий по решительному пресечению деятельности иеговистов, в частности, освобождению колхозов от членов этой секты. Почему не применить к ним закон Верховного Совета о борьбе с паразитическими элементами в колхозах? Сейчас, когда организационно-экономически окрепшие колхозы в западных областях можно ставить вопросы на колхозных собраниях о выселении враждебных сектантских элементов, и на основании решений общих собраний колхозов прокуратура должна давать санкции на принудительное выселение иеговистов и подобных лиц, соответствующие и удобные для наблюдения районы. Применение вышеуказанных мероприятий требует и следующее положение. Иеговисты то по своей инициативе, то под видом переселения начали проникать довольно ощутимыми группами в восточные районы Украины, в частности, в индустриальные центры Сталинской, Ворошиловградской, Запорожской, Днепропетровской и другие области, а также в районы строительства Каховской ГЭС и Южноукраинского канала. То есть эти иеговисты, так сказать, начали в условиях, когда их свобода передвижения не была так ограничена, как этого, видимо, следовало сделать с точки зрения советской власти, они начали самостоятельно осваивать новые для себя ареалы. И вот, собственно, вот на стыке 50-51 года такая инициатива была высказана, направлена, так сказать, видимо, переправлена в Совет министров, но она, конечно, трансформировалась при своей реализации. Это не были высылки индивидуальные по типу из колхозов по типу тунеядцев, а это приобрело вид типичной классической депортации, так сказать, инициированной МГБ, подготовленной в течение февраля-марта, обратите внимание, как быстро, да, так сказать, то есть январь 51-го года, сказать, конец 50-го года, это инициатива со стороны этого ведомства, сказать, по делам культов, религиозных культов, а уже, сказать, через несколько недель, через месяц-другой, сказать, началась реальная подготовка к этой депортации, не такой уж маленькой, там 7 с лишним тысяч человек было ею Нет-нет, в первые, сказать, ну, все же несколько тысяч человек было ею. По разным оценкам, по одним 3, по другим почти 9 тысяч человек было охвачено этой операцией. Нормальная депортационная операция, как это, сказать, было принято в годы войны со всеми, сказать, вот, этническими, сказать, контингентами.
А еще такой вопрос. Мы говорили про мусульман, буддистов, но хоть и христиане, но какие-то они подозрительные, наверное, христиане были, там, католики, скажем, протестанты, или их было...
Ну, они были лояльны, понимаете? Как бы сказать, вообще тенденция вот разных, многих сект и многих, ну, вот, католицизм не назовешь сектой, да, сказать, ну, вообще, во всех случаях, сказать, ну, те или иные формы, сказать, сосуществования с советской властью искались и находились.
А во время войны, я имею в виду, это же все-таки во время войны, ну, и без того подозрительная советская власть, она эту свою подозрительность, наверное, там увеличила вдвое, втрое, если не в десятки раз.
Ну, конечно, тем более, что, сказать, как бы, сказать, накануне войны в состав Советского Союза попали вошли территории,
конечно.
Да, и надо
и
сказать...
Прибалтика, и Западная,
да,
Белоруссия.
Да, и, кстати, вот Молдавия, как бы вновь присоединенная к Советскому Союзу, как раз и стала плацдармом для дальнейшего продвижения свидетелей Иеговы. Это была очень мобильная, кстати сказать, секта. Одна из самых... Некоторые секты вообще, сказать, стремились ни к чему иному, как к самоуничтожению. Сказать. Смерть была их идеалом. Вот, и совсем, сказать, это в данном случае была такая современная, сказать, по своей структуре, очень хорошо организованная административная структура, которая, сказать, имела тенденцию к распространению. И, кстати, депортация привела к совершенно неожиданному результату, отнюдь не тому, к которому, сказать, стремилась советская власть. В тех местах, куда
их
депортировали,
переселены.
Куда они были переселены, куда они были переселены.
Идеологическая экспансия была.
Произошла, сказать, их экспансия, сказать, и при том, что вот это сочетание, сказать, вот такой соподчиненности внутренней и свободы, сказать, действия небольших групп по 2, по 3, по 4 семьи привела к тому, что, сказать, произошла именно, сказать, такая почти что миссионерская экспансия этой секты, свидетелей Иеговы. Наверное, сказать, что-то в этом во всем было, раз еще и немцы, сказать, к ним относились, ну, в общем-то, почти что, ну, не почти что, а практически на правах того, тоже как контингенту, который заслуживает уничтожения, так же, как уничтожение заслуживали все евреи, все цыгане и так далее и тому подобное. Борьба со свидетелями Иеговы, сказать, была тоже, сказать, не на жизнь, а на смерть, и в лагерях были соответствующие винкели, которые указывали именно на свидетелей Иеговы.
Ага. Но вот эти вот депортации и выселения, они шли исключительно с запада на восток, да?
Да, они шли с запада на восток, в силу того...
Там, где был ареал, так сказать, распространения идей там различных сект на востоке, их там не трогали, получается. Страна-то большая, наверное, там на востоке, в Сибири они тоже как-то присутствовали.
Ну, в любом случае, сказать, нет...
Но их присутствие там никого не волновало.
Может, оно и волновало, но это не задокументировано, во-первых. Никак, да? Во-вторых, ну, не, даже то, о чем я сейчас говорю, тоже не является изученным феноменом, несмотря на вот публикацию в книге Пассата целого блока документов о свидетелях Иеговы, но все равно, сказать, это совершенно, сказать, недостаточно изученный феномен. И на каком уровне могли приниматься соответствующие решения, именно, сказать, коллективные, сказать, именно антиконтингентные, направленные не против человека, а против группы, тоже мы судить наверняка не можем. Скорее всего, это был уровень именно МГБ, если говорить о послевоенном времени. Но, в общем-то, сказать, инициативы депортаций во время войны, например, сказать, были право на инициировать депортации было очень широким. Это было и у многих военных органов. Да,
вы
сказать,
имеете в виду любой депортации?
Во время войны, как любой, да, во время войны.
Там в основном Берия, кстати, очень много инициировал депортации.
Ну, Берия просто был, ну, да, по должности. Просто он присутствовал.
Потому что, знаете как, Берия же очень многие считают борцом с репрессиями, потому что когда он пришел после Ежова, да, то вроде как бы репрессии снизились, накал репрессий снизился. Там, ну, действительно, там действительно уже после 1937-1938 года как-то все-таки масштабы уменьшились, но увеличились вот эти вот, он взялся за депортацию, он взялся за народы, да, он взялся за этносы.
Ну, начать с того, что первая тотальная депортация – это все-таки ежовская, да, это корейцы, да?
Да.
Это корейцы. Берия в этом смысле эстафетную палочку подхватил, он перенес акценты, да, он ослабил большой террор, который все-таки имел персональный, персонализированный, индивидуальный характер, и действительно, так сказать, сделал акцент на этих контингентных репрессиях. Это верно. Вот. И, как бы сказать, очень в этом преуспел. Технологии, так сказать, при нем были разработаны такие же, достаточно эффективные, которые были потом в конце войны или даже после войны применены для депортации иностранных граждан. У нас же ведь были так называемые интернированные, мобилизованные и интернированные, арестованные немцы, в основном немцы, но не только, сказать, вот, которых мы завезли к себе, сказать, из Румынии, из Югославии, из Венгрии, из самой Германии, из Польши. Это этнические немцы, сказать, но, во всяком случае, это не военнопленные, никто, да, сказать, это своего рода вестарбайтеры, да, сказать, по аналогии с остарбайтерами. Mm-hmm. Просто это не миллионы, а несколько сот тысяч человек. Mm-hmm. Вот, и такого рода, сказать, вот, технологии были, конечно, апробированы и отработаны, и применены, кстати, сказать, безусловно, сказать, тем, о которых мы сегодня разговариваем. И, ну, в общем-то, это бериевское, конечно, наследие. Хотя только на одной депортационной операции присутствовал лично.
Два вопроса еще. Во-первых, значит, мы еще вот, ну, из таких известных, что ли, сект не упомянули старообрядцев, да, староверов. Какова их была судьба?
Ну, их судьба, во-первых, ну, это больше, чем секта, да, сказать?
Да, да, это целое, это, да, целое направление.
Как бы,
да.
Это история их примирения и их автономии, признания их прав, это тоже отдельная, сказать...
Это отдельная тема.
Отдельная, да, тема, да. Это отдельная тема. Ну, в общем-то, сказать, в чистом виде...
Их не трогали.
В чистом виде их не трогали, конечно, сказать. И...
Поскольку они были, так сказать...
Да, ну, возможно, я сейчас что-то, сказать, себе преувеличиваю, сказать, моя память меня, может быть, сейчас подводит, но я помню, что, сказать, чуть ли не так вот, в полном согласии с теми пропагандистскими тенденциями, которые, сказать, были, сказать, во время войны, например, там собирались деньги на... какой-нибудь там катер или танк или еще что-то, сказать, вот мне казалось, что, сказать, и какие-то, сказать, конфессии тоже в этом участвовали, и старообрядцы тоже, но, может быть, тут я что-то, сказать, может быть, память меня в данном случае могла бы и подвести, не помню, но, во всяком случае, они никогда не были объектом такого рода, сказать, коллективных репрессий в контексте.
И второй вопрос, все-таки, значит, примерные объемы вот этих всех депортаций, масштабы всех депортаций за веру, как мы их сегодня называем, и последующая судьба, так сказать, послевоенная, после смерти Сталина, да, то есть когда все это начало смягчаться.
Ну, объем того, что задокументировано, количеством отношений невелик. Да, то есть, если мы все вот эти четыре группы возьмем как вместе взятые, да, сказать, причем при том, что мы об инокентьевцах и адвентистах-реформистах знаем совсем немного, да, они вообще, сказать, были...
То есть, в основном мы знаем истинные вот эти православные христиане, свидетели...
Да, они шли через запятую, между прочим, с кулаками, то есть, это одна из последних депортационных операций вообще. Сталину оставалось жить недолго, это 52-й год. Вот, и, в общем-то, это одна из завершающих, если не самая последняя операция, сказать, да, по-моему, с Белоруссии, сказать, был основной контингент. То есть речь идет вот по тому, что задокументировано, о количествах порядка, ну, 10, может быть, 15 тысяч человек, но надо помнить вот о чем. Ведь депортации, сказать, они не только, сказать, такая, как бы, средняя по тяжести меры репрессивной политики государства, они являются частью более, сказать, широкого комплекса, потому что если угодно, да, сказать, вот хорошо это видно, например, на кулаках. И это прослеживается по всем, сказать, в том числе по этническим депортациям, начиная с корейцев. Была некая первая категория. Люди, это люди, активисты, самые опасные. Это главы семей, например, для кулаков. Это какие-то, сказать, самые главные там, антисоветчики, сказать, и социально опасные ленты, которых, мягко говоря, просто, сказать, расстреливали. Да, сказать, вот, вот. И это некая первая категория. Вторая категория – это члены их семей и не активисты, но, как бы сказать, вот некие такой, как бы симпатизанты, сочувствующие. Вот их-то как раз и депортировали. И иногда бывало еще и третья категория, применительно к кулакам это было, сказать, очень четко, когда, сказать, ну уж под горячую руку депортации в очень мягком таком, сказать, локальном, сказать, варианте, то есть из с центра района на периферию района, сказать, подвергались вот кулаки третьей группы, так называемые, да, сказать, это наименее изученная, сказать, вообще-то разновидность кулацкой депортации, кулацкой ссылки. Меня Сергей Красильников за этот термин сейчас пожурил бы, сказать, надо было бы его назвать крестьянской ссылкой, это правильно, вот, но это как бы некий такой штамп, который...
Советский,
да. Да. Вот, и вот, например, соответствующие аналоги этих третьих групп, например, в этнических депортациях не просматриваются они и здесь. То есть, в принципе, вот те, о ком мы говорим, как о депортированных, это как раз за вычетом тех, кого расстреляли, кого индивидуально репрессировали, так сказать, самым жестким образом.
То есть, после, вместе с процессом десталинизации произошла некая, так сказать, как назвать, либерализация их, да,
их статуса, да, но, понимаете, статуса. Речь в данном случае идет о людях, которые действительно, так сказать, чувствовали себя причастными к идейному сопротивлению. Это mm-hmm. были очень часто совершенно фанатично настроенные антисоветские.
Но все-таки это была депортация не в лагеря, а в другое место жительства, да?
Да, конечно, это не в лагеря, это...
У
них был статус спецкомендантов.
Да, переселенцев.
Переселенцев,
да. Куда переселяли? В какие районы?
Томская область, Тюменская область,
за Урал,
Красноярский,
да?
Край, то есть Западная и Восточная Сибирь. Вот эти крестики оказались на Колыме, например. Mm-hmm. Интересно, что их очень долго не реабилитировали. Реабилитация этих групп состояла в 65-м году, существенно позже...
Даже уже после Хрущева.
Существенно, да, существенно позже, чем, например, реабилитация большинства этнических депортированных.
А сегодня сохраняется какое-то их влияние? Там они как бы оставили после себя потомство, и, так сказать, и идеологическое, какое-то идейное наследие?
Очень трудно мне ответить на этот вопрос, поскольку я не владею этой информацией. Сегодня. Полагаю, что свидетель Еговы, да.
Да,
имеют такой миссионерский заряд.
Я слышал, не могу тоже подтвердить, по-моему, вот истинные православные христиане, они тоже сейчас существуют.
Они наверняка существуют, но в каком, безусловно, они находятся тоже в своем кризисном, сказать, положении, сказать, это очень, ну, в общем-то, это все контингенты, которые имели интенцию, сказать, саморазрушаться, самосокращаться, сказать, в силу целого ряда, сказать, факторов. Но быть уверенно сказать об этом не могу. Эти многие секты существовали, сказать, какие-то десятилетия исчезали, им на смену приходили другие, и они так как-то, сказать, друг с другом переплетались. И всегда, абсолютно всегда находились, особенно после смерти основателя, находились, как бы сказать, вот разные враждующие друг с другом, сказать, какие-то, сказать, ветви. И это приводило, сказать, к кризисам, которые, сказать, были чаще всего...
То есть внутренние какие-то разногласия.
Внутренние,
да?
Кризисы. Без большой...
А помимо даже не разногласий, а более серьезных расхождений там, с РПЦ, да, между собой вот эти группы, там, свидетели Еговы и те же православные христиане истинные, у них между собой какие-то были отношения, у этой секты и этой секты? Они друг друга признавали или нет?
Я этого не знаю. Я думаю, что нет. Я думаю, что какое-то внутреннее внутрисектантское экуменическое движение едва ли существовало. Вот. Для этого не было ни идеологических, ни географических, ни каких, так сказать, физических как бы предпосылок, потому что, ей-богу, сказать, некоторые из них, влияние некоторых из них было достаточно, так сказать, узколокализованным, а связь нет, они не искали, они искали, так сказать, как адептов вербовали, так сказать, в населении, но не искали каких-то способов организоваться в какие-то ассоциации, там, союз сектантов или что-то такое. Мне об этом ничего не известно, хотя я не с этой точки зрения, так сказать, ими интересовался.
Ну, я понимаю, да.
Я не религиовед вовсе.
Ну, да. Ну, вот нам здесь прислали, кстати говоря, это что по поводу этих самых истинных христиан, что они сегодня существуют, что они существуют, что у них вот 6 епархий даже есть.
Очень может быть.
Там в Тюмени, Перми.
Потому что у них была своя внутренняя эволюция, как бы они сначала, так сказать, категорически не признавали возможности. То есть у них была тоже, как и у старобрядцев, своя, так сказать, поповщина и беспоповщина, да, так сказать, и тренд, ну, да, к отказу от беспоповщины был, конечно же, так сказать, заметен.
А 22 июня 2006 года, то есть совсем недавно, архиепископ Амвросий провел в Москве молебен по случаю 65-летия начало Второй гражданской войны против большевизма.
Угу.
Значит, если посчитать, то это какой же год получился?
Ну, для него, 60, видите, да? Это о чем ты, да, говоришь? Для, да, него, так сказать, Великая Отечественная,
год,
да?
41-й или... год – это конечно, Вторая гражданская война против большевизма. Но, видите, это до сих пор они несут эту идею.
Эту идею они несут, и, ну, по крайней мере, их за это не депортируют. Но вот по новому, ну, закону, да, если Яровой, их могут, так сказать, привлечь к ответственности.
Ну, там, я думаю, что по закону Яровой, может, кого там только не могут. Как мне сказали, кто-то говорит, за твою цену победы, говорит, у тебя уже пожизненное полагается. Это уж точно. Ну, хорошо, пока за нами не пришли, я поблагодарю Павла Поляна за сегодняшнюю беседу. Такая действительно совершенно неизвестная, ну, для меня, во всяком случае, страница, связанная и с войной, и не только с войной. Вот эти депортации людей, придерживающих каких-то своих собственных, отличающихся от распространенных, широко распространенных взглядов на Бога, на веру. Спасибо за беседу. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся в рамках программы «Цена победы». А я с вами прощаюсь, уважаемые слушатели, на неделю. До встречи.
Программа «Цена победы».